Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Темы свободы». Этот выпуск ведут режиссеры Наталья Герман и Лина Ширяева и Сергей Сининский. В Соединенных Штатах во вторник прошел второй тур дебатов кандидатов в президенты страны, нынешнего президента Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Рассказывают наши корреспонденты в Вашингтоне и Нью-Йорке Владимир Дубинский и Юрий Жигалкин.
Дебаты в университетском городке Хэмпстед, штат Нью-Йорк, прошли в формате так называемого городского собрания. Вопросы президенту Обаме и его сопернику-республиканцу Митту Ромни задавали не только ведущие из телекомпании CNN, но и сами избиратели. Причем они были отобраны из числа тех, кто еще не принял окончательного решения, за кого голосовать на выборах 6 ноября. В отличие от первого раунда дебатов, на которых по договоренности обеих сторон речь шла исключительно о внутриполитических вопросах, на сей раз зрители могли задавать кандидатам вопросы на любые темы. Но по внешней политике был поднят только один вопрос – о действиях администрации Обамы до и после нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Обмен мнениями между кандидатами по этому вопросу оказался весьма острым. Митт Ромни обвинил президента Обаму в том, что его администрация не только не обеспечила безопасность консульства, но долго не решалось охарактеризовать случившееся как акт террора. Президент достаточно жестко ответил, что считает оскорбительными заявления о том, что он сам и члены его администрации якобы использовали трагедию в Ливии в политических целях. Все остальные вопросы, заданные кандидатам, касались внутренних тем, в первую очередь экономики, мер по созданию рабочих мест и уровня налогообложения. Кандидаты фактически повторили уже высказанные ими ранее предложения. По словам президента, избирателям предстоит решить, кому из кандидатов они больше верят. Он сказал, что является политиком, который выполняет свои обещания. Я сказал вам, что сокращу налоги для среднего класса, и я это сделал. Я сказал, что сокращу налоги для мелкого бизнеса, и я это сделал. Я сказал, что положу конец войне в Ираке, и я это сделал. Я сказал, что сосредоточу внимание на тех, кто напал на нас 11 сентября, и мы преследовали руководство Аль-Каиды как никогда ранее, а Осама бен Ладен был уничтожен. Президент сказал также, что он выполнил свои обещания в таких областях, как реформа системы здравоохранения и введение более строгих правил, регулирующих работу финансовых рынков. Митт Ромни заявил, что не сомневается в благих намерениях президента. Проблема, по словам Ромни, заключается в том, что президент избрал неверную политику. Президент пытался чего-то добиться, но его политика не сработала. Он прекрасный оратор и хорошо умеет рассказывать о своем видении и планах. Это замечательно, но давайте посмотрим на его послужной список. А этот список показывает, что он не сумел сократить дефицит бюджета, эффективно реформировать систему медицинского страхования и социального обеспечения и добиться роста дохода граждан. Средний годовой доход семьи упал более чем на 4 тысячи долларов, а 23 миллиона американцев без работы.
Судя по первой реакции, второй тур президентских дебатов, скорее всего, подтвердил традиционное представление о том, что публичная полемика кандидатов в президенты, как правило, не вызывает заметных перепадов в настроениях избирателей. Тонкая прослойка неопределившихся, за которую сейчас идет битва, принимает свое решение в последние дни и минуты перед выборами. Демократы и республиканцы сразу после дебатов заявили о победе своего кандидата. Президент подавил Митта Ромни, предложив стране свое видение будущего, говорит сенатор-демократ Джон Керри. Ромни пытался убедить нас, что президент не назвал происшедшее в Бенгази террористическим актом, что было неправдой. Взять вопрос налогов. Президент наглядно доказал, что результаты, представленные Ромни, не соответствуют реальности. Мы попросту не можем доверять этому человеку. У председателя республиканской партии Рейнса Прибуса иное ощущение. Сегодня президент, смотря прямо в глаза американцев, говорил неправду о Ливии. Губернатор Ромни представил во время дебатов реалистичное видение будущего. Каждый раз, когда Ромни спрашивал о том, в каком состоянии оказалась наша экономика после 4 лет президентства Барака Обамы, у президента не было ответа. Он тихо сидел на своем месте. Мне кажется, что это и есть главный результат сегодняшних дебатов. Комментаторы, пытающиеся оценить значение этого раунда дебатов в предвыборной кампании, согласны с тем, что оба кандидата выполнили свою программу минимум. Ни один из них не совершил фатальной ошибки. В отличие от первых дебатов, президент Обама выдерживал атакующий стиль на протяжении всех 1.5 часов. Выглядел таким, каким его хотели бы видеть сторонники. Я думаю, что президент Обама совершил то, что ему необходимо было сделать стратегически и тактически, говорит в интервью CNN Диди Майерс, политолог-демократ, служившая пресс-секретарем в администрации Билла Клинтона. Ему нужно было убедить страну в том, что у него есть план действий на 2-й срок. И он говорил о планах расширения производства, улучшении системы образования, о сбалансированном подходе к сокращению дефицита бюджета. Мы не слышали от него ничего подобного во время первого. Республиканский аналитик Алекс Кастеланос обращает внимание на стиль. На мой взгляд, Митт Ромни не выглядел столь сильно, как он выглядел во время первого тура дебатов. Президент Обама, можно сказать, контролировал ход дебатов в гораздо большей мере, чем Ромни. Но манера Ромни и его стиль были гораздо приятнее для зрителя, на мой взгляд. Согласно оперативному опросу аудитории CNN, 46% зрителей в студии отдали преимущество Бараку Обаме. 39% Митту Ромни.
До очередных президентских выборов в Соединенных Штатах меньше 3 недель. В эфире «Темы свободы». Посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Лахдар Брахими призывает правительство Асада и Сирийскую свободную армию объявить перемирие на время мусульманского праздника Ид-аль-Адха, праздника жертвоприношения, который начинается на следующей неделе. За последние 19 месяцев, по данным оппозиции, в стране погибли 23 тысячи человек, и предыдущие призывы к перемирию эффекта не возымели, рассказывает Ирина Лагунина.
Ведущая правозащитная организация Human Rights Watch в воскресенье выступила с обвинением в адрес правительственной армии Сирии. Правозащитники собрали данные о том, что правительственные войска используют кассетные бомбы против повстанцев в густонаселенных районах городов. Директор организации Стив Гросс заявил, что воздушная кампания с применением кассетного оружия в городах – проявление явного пренебрежения к судьбе мирного населения. Кассетные бомбы содержат в себе до 650 небольших противопехотных мин, которые разлетаются при взрыве снаряда. От 5 до 40% таких мин обычно не взрываются при разрыве и представляют опасность для людей через годы после завершения конфликта. Заявление Human Rights Watch основано на многочисленных свидетельских показаниях и видеопленках, полученных из разбомбленных районов. Представитель Human Rights Watch в ООН Филипп Балапион заявил, что на некоторых видео видны кассетные бомбы советского производства.
Кассетное оружие, которое вы можете увидеть на этих записях, это РБК-250, кассетная бомба советского производства. Очевидно, что она была произведена давно, и мы не можем с точностью сказать, как это оружие попало в Сирию. Но оно особенно опасно, потому что мины, которыми оно начинено, скорее всего, не взорвутся, и те, что останутся лежать на земле, будут представлять опасность для гражданского населения, особенно для детей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что российских кассетных бомб в Сирии нет. Как сообщает немецкое агентство ДПА, в субботу группа из 400 сирийцев попыталась проникнуть на территорию Иордании. 20 из них были ранены и нуждались в срочной медицинской помощи. Турция заявила, что число беженцев на ее территории перевалило за 100 тысяч человек. «Будни Сирии» описывает информация, которую я получила в субботу. В результате атаки с воздуха на дагестанское село Дарфуль в Сирии разрушены старинная мечеть, средняя школа, здание почты, дом Аднана Тимирхана, дом Дагестани Касима, дом Хамада Бадархана. Дагестанцы перебрались в Сирию еще во времена Кавказской войны. Политолог Хайсам Бадархан родом из этой деревни.
Дарфуля находится в области Хомса, недалеко, 25 километров от Хомса, 10 километров от города Растана, который уже почти 1.5 года бомбят. В основном жители Дарфуля – это дагестанцы. Однако там оказалась ракетная база против воздушной обороны. которые свободная армия пытается ее захватить. Но это не первый раз бомбежка этого района, этой деревни. Ну, это последний раз, когда сирийская свободная армия взяли штурмом эту базу. И, как обычно, самолеты МиГ летели и бомбили эту деревню. Разрушено много домов. После этого тоже как мародерство начало, естественно, много ворованных домов. Сколько питались и обращались к помощи в дагестанскую правительству, я сам несколько раз упомянул об этом в общественной палате и так далее, чтобы оказать помощь мигрировать в Россию, в Дагестан, никакого слуха, духа не было.
Господин Бадырхан, одно небольшое уточнение. Насколько далеко находится эта военная база от деревни?
Не больше 500-700 метров. Километр нету.
То есть эта бомбардировка была случайностью, была ошибкой сирийских ВВС, или просто окрестные деревни периодически подвергаются налетам с воздуха?
Ну, явно, когда попадание не это в домов, это не случайно. Это в центр деревни, есть в окрестности, со всех сторон уже разрушены домов. То есть не сказать, какой-то рядом эта база, да, а во всей деревне были разрушены домов. Свободная армия, я как слышал, что предупредили жителей, чтобы они уехали до штурма этой военной базы. И в 4 часа утром начали это штурм. В 2 часа ночи они предупредили их, и большинство из деревни уехали. В соседних деревнях, в соседних селах. Ну и потом 4 часа начало, и продолжалось 3 дня почти эта военная операция. И я вчера видел, передали Аль-Джазира, передали, что и сами свободные армии передали клипы о том, что уже освободили эту военную базу. Она находится под контролем свободной армии. Ну, это, естественно, я думаю, будут продолжаться эти бомбежки. Как всегда, это бомбят просто насмерть, чтобы освободить все от домов. Даже все в Хомсе, там уже не осталось места, где не бомбили. И еще продолжаются эти бомбежки. 70% разрушенный город. И что там еще бомбить, я не знаю. И ежедневно, так же, как в Тальбисе, продолжаются эти бомбежки.
Расскажите о жизни дагестанцев в Сирии. Это такая компактная группа населения? Насколько она многочисленна?
Дарфуре в основном это были дагестанцы, и аварцы, и кумики, и лакси, и дарбинцы, и все остальных. Были еще туркмены и абхазцы в этой деревне. Ну, сейчас говорят, уже и бедуины появились, так далее. Население, она, как дагестанцев в Сирии, я думаю, не повышает 10 тысяч. 7, может, 10 тысяч. А в самом деревне около 4 тысячи. Кроме тех, которые сейчас переселились в связи. Она была как зона для беженцев. Когда бомбили Тбилиси, раз много беженцев приехали туда. Ну, как убежали от бомбежки. Вот сейчас и в самой деревне уже тоже убежали у других. Уже почти пустая деревня. Ну, жертв на этот раз мало, кроме того, что было на военной базе. Говорят, погибло около 20 человек.
Хайсам, а удалось дагестанцам сохранить свои родные языки? И как относился к этой этнической группе режим Асада?
Понимаете, режим Асада, он опирается в основном на национальных меньшинств, на конфессиональных меньшинств, как он является самой конфессиональной меньшинством в стране. Из-за этого и сказать особые отношения нету, а с другой стороны, как сказать, и не считали их врагами. Ну, а, однако, всегда были под страхом. Как сами, наверное, национальные меньшинства, которые там находятся в Сирии. То есть и всегда были они осторожны в том, что любое племя или любая могут их взять штормом в любой момент. Из-за этого они пытались сохранить нейтралитет, да. Но, однако, есть те люди, которые в свободной армии тоже, есть те, которые поддерживают режима. То есть это не сказать большинству за режимом или против режима. Из деревни большинство, которые это не интересно, ни то, ни то, хотят процесс жить спокойно.
О бомбардировке дагестанского села Дарфуль в Сирии мы беседовали с Хайсамом Бадырханом. Ирина Лагунина, Радио Свобода.
Ирина Петерс, Вильнюс. В Литве в воскресенье одновременно с парламентскими выборами прошел референдум о целесообразности возведения в республике новой атомной электростанции взамен прежней Игналинской, построенной в СССР и закрытой по настоянию Европейского Союза. Новую атомную нынешнее правительство, заканчивающее свою работу, планировало построить вместе с партнерами из Латвии, Эстонии и, возможно, Польши. Ядерный реактор, как предполагалось, от японской «Хитачи». Однако на референдуме большинство граждан, более 60%, высказало свое «нет» новой АЭС. Поддержали ее строительство 30% избирателей. Стратегический инвестор, японский концерн «Хитачи», пока не комментирует результаты референдума. Партнеры же из Латвии и Эстонии проявили понятную нервозность. Эстонский политолог Андрес Казекамп выразил опасение, что Литва с приходом к власти популистских партий может отстраниться от совместных балтийских проектов, таких как АЭС. В свою очередь, министр обороны Латвии Артис Пабрикс сравнил результат референдума в Литве с победой России. Желание России, чтобы в странах Балтии не было атомной станции, одержало верх, считает известный латвийский политик. Президент самой Литвы Даля Грибаускайте дала неоднозначную оценку результатам референдума. Она подчеркнула, что с учетом явки избирателей свою волю выразила только часть граждан, и в необходимости АЭС сомневается, по мнению руководителя страны, в итоге меньше трети всех избирателей Литвы. Новое правительство и Сейм должны будут учесть мнение части жителей и принять максимально выгодное для Литвы решение, заявила Грибаускайте. Говорит политолог Аудриус Бачулис.
Изначально было известно, что решать будут политики, а не референдум. Результат референдума – это только, скажем так, материал для демагогии некоторых политиков, не более того.
Известный журналист, самый старший в Литве по возрасту в этой профессии, Альгимантас Чиколис, который участвовал в агитации за строительство атомной станции, говорит, что спокоен, несмотря на то, что на референдуме жители Литвы высказались против этого проекта. Новая власть, по мнению Чиколиса, рано или поздно поймет важность атомной энергетики и станцию построит.
Очень просто. В январе сядет на первое свое заседание Совет министров Литвы. Ему на стол будет положен счет на 1 000 000 000 литов за электричество, которое мы импортируем из Швеции, из России. И второй счет, почти 1 000 000 000 литов тоже, за газ, который импортируем из России. Если посмотреть на фотографию Литвы, которая делается с космоса, у нас темно. Как можно обойтись без атомной электростанции? Нам дают суду, Международный валютный фонд. На эту суду строится электростанция, реактор японский. Возвращается суда поступлениями, которые дает эта электростанция.
Что вы отвечаете своим оппонентам, которые положат на стол отчеты о том, что невыгодно будет, по их мнению, все-таки строить эту станцию, при том, что в регионе уже, судя по всему, будет построена Калининградская и Белорусская, и дешевле будет покупать электроэнергию, особенно ночью, когда она дешева?
Обмен электроэнергии будет всегда, но для того, чтобы менять, нужно иметь или много денег, или много энергии.
Являетесь ли вы сторонником людей, которые считают, что все, кто против атомной станции в Литве, это, так сказать, агенты влияния Кремля?
У Кремля есть союзники в Литве, вне всякого сомнения. Наши бабушки, которые прекрасно пекут блины, но когда мне они говорят, почему ты хочешь сжечь в атомном костре литовский народ? Я отвечаю, бабушка, а что такое двигатель внутреннего сгорания? Он говорит, да я не знаю. Говорит, вот вы не знаете про двигатель внутреннего сгорания, а рассуждаете про атомную станцию, которая намного сложнее. Не является Кремль столь всемогущим. И очень еще бабушка однажды сказала, что лучше в Москве, что хуже. Мы должны смотреть нашу сторону, наши интересы. Если они будут совпадать с Москвой, то белую душу. Нет более счастливых людей, чем мы.
Япония и другие страны атомной энергетики после их аварий или закрывают станции, или уменьшают их количество.
Глубоко укоренилось мнение, что атомные электростанции более опасны, чем другие. В настоящее время действует 500 атомных электростанций в мире. Строится еще 150 новых. Аварии потерпели 6. В Фукусиме погибло 2 человека. два человека показывают телевидение огромное разрушение, как будто это разрушение в связи с аварией на электростанции. И утечка была радиации.
Но результат цунами.
Конечно. И люди ставят лошадь позади телеги. По всем данным, и статистическим, и медицинским, каким только хотите, атомные электростанции безопаснее, надежнее и дешевле, и чище всех других. Например, станции, которые работают на каменном угле. Сколько пыли каменного угля, дыма этого мы впитываем в свои легкие, даже не видим его. Сколько углекислого газа. Из года в год дышим этим. Газ тоже. Гидро сколько земли отнимают. И тоже не самое надежное дело. В атомных электростанциях в мире погибает в результате аварий во всем мире меньше, чем в одном районе Литвы велосипедистов в течение года.
Это было мнение Альгимантаса Чиколиса. Теперь послушаем его оппонента. Беседуем с противником строительства атомной электростанции, одним из инициаторов проведения референдума, президентом Литовского института зеленой политики Линасом Бальсисом.
Люди имели достаточно активности и решимости сказать свое мнение по такому очень важному вопросу. Как в Конституции и написано, что по самым важнейшим вопросам для жизни страны должен быть референдум. Люди были активны и очень ясно сказали «нет» новой атомной станции, какая она бы не была на территории Литовской Республики. Сигнал для будущих властей. Не так часто бывает, что референдум бы состоялся. А на этот раз, значит, вопрос такой был больной и такой важный, что не только референдум состоялся, но с очень ясным перевесом голосов, 63% против, этого невозможно игнорировать. Начали реагировать наши политики, включая и руководителя страны. Как-то все начали говорить, ну, это все-таки консультативный, он ничего не решает. И это неверно. Ошибка или умышленно. В законе написано, через один месяц после принятия решения на референдуме Сейм обязан исследовать этот вопрос, каким образом будет это решение народа воплощено. Парламент не то, что хочет или не хочет, а обязан принять решение. Странно, почему опытные политики идут по такому скользкому пути, обойти, избежать этого решения. Это нечестно, и в демократической стране этого не должно быть. Новый Сейм должен практически положить конец договорам или переговорам, которые проводились в Хитачи, по закону, чтобы все было. По моему личному убеждению, вопрос Хитачи уже решен, решен народом. И тут уже нечего искать каких-то других путей.
Победитель выборов, партия труда Виктор Успаских, он за то, чтобы Литва оставалась страной атомной энергетики, и он будет проект новой станции улучшать, представлять народу в новом свете и так далее.
Виктор Успаских сказал, что он за атомную энергетику в принципе, и когда будет тот или другой проект, предлагает созвать еще один референдум. Сегодня мы имеем мнение «нет». Если кто-то сможет переубедить народ и в другом референдуме опровергнуть мнение этого, ну, пожалуйста, я думаю, что это не удастся, но об этом можно говорить.
Как быть энергетически независимыми, но освободить себя от строительства атомной станции?
Страна считается энергетически безопасной, когда у нее в любое время и в любом количестве можно получить электричество. Имея атомную станцию, мы не являемся безопасными, потому что эта станция может быть остановлена в любое время по причинам, иногда не зависящим от нас. Мы синхронно включены в электропередающую сеть России. У России есть возможность заставить нашу атомную станцию не работать. С другой точки зрения, небезопасными, потому что все наше производство электроэнергии будет сконцентрировано в одной точке. А это по любым стандартам считается одним из самых больших опасностей. Нужно иметь свои средства производства электроэнергии независимые, строить когенерационные электростанции, которые бы производили и электричество и тепловую энергию, использовали биомассу. Биомассы в Литве большой избыток. Не будем забывать, что Литва будет полностью, 100% включена, начиная с 2016 года, в тему электрического рынка скандинавских стран, где всегда достаточное количество электроэнергии для покупки и продажи. Для этого мы строим мощные передачи со Швецией, с Польшей. Комбинируя, мы полностью можем себя обеспечить с точки зрения энергетической безопасности без атомной электростанции.
Говорил президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис. Ирина Петерс, Вильнюс.
Темы свободы. Продолжаем выпуск. Нобелевская премия 2012 года по экономике присуждена американским экономистам Ллойду Шепли и Алвину Ротту за создание и внедрение в практику теории оптимального распределения. Одна из первых работ, удостоенных теперь премии, была опубликована ровно полвека назад, а практическое применение тогдашних научных разработок началось в конце 80-х. В сообщении Нобелевского комитета о присуждении премии 2012 года в области экономики отмечается, что в основе работ нынешних лауреатов Ллойда Шепли и Алвина Ротта положен так называемый алгоритм Гейла-Шепли, который определяет две составляющих распределения неких ресурсов – стабильность и оптимальность выбора или отбора. Что имеется в виду и как появился этот алгоритм? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В 50-е годы Ллойд Шепли начал работать над теорией кооперативных игр. И в 1962 году Дэвид Гейл и Ллойд Шепли опубликовали статью в журнале, который называется «Американский математический ежемесячник». Статья всего 7 страниц со странным названием «Прием в колледже и стабильность брака». И статья эта, собственно говоря, на тему, о которой ни математики, ни экономисты никогда не писали, о любви, о браке, о том, как женихи находят невест, о том, как университеты принимают студентов и как студенты поступают в университеты.
Те самые примеры, на которые ссылается Нобелевский комитет, объясняя свое решение о присуждении премии этого года по экономике, и которые содержались в работе, опубликованной еще в 1962 году.
Начинается статья с описания проблем, которая имеется при нынешней системе высшего образования в Соединенных Штатах, а именно, что студенты подают одновременно в несколько университетов, куда-то их принимают, откуда-то отказывают им, а в каких-то местах их ставят на очередь. Дальше студенты вынуждены решать, либо им рисковать и ждать очереди там, куда они хотели поступить, либо им идти туда, что не было их, собственно говоря, лучшим выбором, но зато уже надежно их приняли, и таким образом, многие из них принимают решения, которые не являются для них самыми лучшими, а те, кого приняли в несколько мест, они какое-то одно выбирают, значит, они должны в университеты набирать уже тоже не тех, кого они хотели. В результате получается ситуация и неоптимальная, и нестабильная, потому что даже те, кого приняли, кто поступил туда, где было более надежно, меньше риска, потом пытаются перевести в другое место или уходят. Значит, стабильности нет. Стабильностью в экономике называется ситуация, когда решение принято, его уже не меняют и дальнейших поисков не ведется.
Другими словами, речь идет об оптимальности нынешнего распределения будущих трудовых ресурсов в данном случае. Но еще более показательным оказывается пример с выбором будущего супруга или супруги.
Обратились Шепли и Дэвид Гейл к вопросу о браке. И создали, предложили вот очень простую матрицу, что если есть 10 женихов и 10 невест, и женихи сватываются к каким-то невестам, и невеста выбирает одного, остальных отвергает, они идут к следующей, кого-то тоже выбирают, кого-то отвергают, потом кто-то, кто раньше не обращался к первой невесте, может быть, к ней посватается, когда его кто-то отверг, а она может отвергнуть тогда того, за кого она поначалу согласилась выйти замуж. И в итоге, в результате, раз есть 10 женихов и 10 невест, путем вот такого отсека, отсева и отбора, они найдут наиболее приемлемые партии, то есть партии, где для невесты она точно выберет того, кто самый лучший для нее из 10, а с точки зрения жениха, в общем-то, это будет лучший из возможных вариантов. То есть они остановились, все. Ситуация оказывается стабильной. Вместе с тем, поскольку она лучшая и для жениха, и для невесты из тех, которые являются возможными, то она является в этой ситуации оптимальной.
Так и появился основополагающий принцип нового направления научных исследований, который его авторы Дэвид Гейл, скончавшийся в 2008 году, и Ллойд Шепли назвали тогда алгоритмом отложенного выбора и использовали его, например, в проектах, где оптимальное распределение требуется уже с самого начала.
Такая же ситуация может быть не среди 10 женихов и 10 невест, а среди студентов и университетов. Вместо существующей системы, предложили Грейл и Шепли этот алгоритм, университеты просто всех, кого они готовы принять, они не принимают, а только ставят на очередь. И люди, которые подали, выбирают вот данный университет, кого-то отвергают. Те, кого отвергли, подают другое место. Там кого-то приняли, кого-то отвергли, они подают в третье место. И в конечном счете каждый выбирает то, что является наиболее возможным из лучшего и лучшим из наиболее возможного. И вместе с тем университеты получают стабильную студенческую массу, которая уже никуда не уходит и по качеству является достаточно однородной для того, чтобы работать в этом университете. И таким образом стабильность и оптимальность достигаются уже на примере. В мире больших масс и больших величин, где участвуют, в общем-то, крупные институты и большие массы людей. Вот, собственно говоря, так был создан этот алгоритм, который впоследствии практически применялся в целом ряде проектов на протяжении последних десятилетий.
Этими проектами непосредственно занимался второй из нобелевских лауреатов 2012 года по экономике Алвин Рот, который моложе Ллойда Шепли, одного из создателей теории оптимального распределения, на 28 лет. И речь шла о весьма значимых проектах, реализованных в США за последние 15-20 лет. Алгоритм Гейла Шепли применили, в частности, для решения проблемы трудоустройства выпускников медицинских институтов, образовавших семейные пары между собой. И они, естественно, хотели бы проходить практику и затем работать как минимум в одном и том же городе, а часто и в одной клинике.
В Америке, и в Англии, и в других странах существует система, при которой выпускник медицинского института сначала становится практикантом в больнице, несколько лет проходит эту практику, после чего становится полноправным доктором. И вот здесь оказался необходимым вот такой подбор путем отсева и сортировки на основе алгоритма Гейла-Шепли. И в середине 90-х годов как раз Алвин Рот создал такой проект 1995 года, который полностью переделал всю систему подбора практикантов и начинающих докторов в больницах, при котором смогли подобрать ситуации, где муж и жена доктора могут работать в одной и той же больнице или в одном и том же городе, и все они получили оптимальные условия. Надо иметь в виду, что таким образом сейчас по такой системе каждый год устраивается новых 24 тысячи выпускников медицинских вузов. То есть это вообще крупный уже национальный проект.
Другой известный проект, в котором применили тот же алгоритм, был реализован в Нью-Йорке в 2003 году для оптимального распределения по государственным школам города десятков тысяч старшеклассников. Позже этим опытом воспользовались и в других странах.
Крупнейший город Соединенных Штатов – Нью-Йорк. Каждый год в старшие классы средней школы поступают 80 тысяч выпускников неполной средней школы. Таких государственных школ в Нью-Йорке примерно 700, и надо их так распределить, чтобы лучшие выпускники попали в лучшие школы и там качество этих школ сохранить, но чтобы и все остальные тоже могли попасть в те школы, где они смогут учиться, где требования не будут чрезмерными, но одновременно не слишком легкими, и вместе с тем там, чтобы и родители были довольны, и чтобы ученики были довольны, и чтобы школы были довольны и могли функционировать. До этого существовала борьба за места, скандалы, взятки, коррупция, недовольство, школьники переходили из одного района, из одной школы в другую, и самое плохое – это бросали школу, не заканчивали, потому что условия им не подходили. Это очень важно, чтобы школьники нашли ту школу, которая бы им нравилась, и школа нашла бы тех учеников, которые для нее приемлемы. И вот была создана как раз тоже путем отсева, отбора и вот такого вот задержанного выбора система с 2003 года по программе РОТА, которая помогла сейчас в Нью-Йорке создать улучшенную ситуацию в средней школе. Сейчас эта система в последние годы ее переняли в Лондоне, правда, для неполной средней школы, но тем не менее она применяется. То есть вот инженерная задача была решена. Потом в государственных школах города Бостона сейчас эта система применяется.
Наконец, самый, пожалуй, известный из социальных проектов США, ставших возможными именно благодаря разработкам нобелевских лауреатов по экономике 2012 года Ллойда Шепли и Алвина Рота, подбор доноров для пересадки почек тем больным людям, которые в такой операции остро нуждаются.
Каждый год в Америке единовременно на очереди стоит примерно 80 тысяч человек, чтобы получить пересадку почки. 4 тысячи человек в год умирают просто из-за дефицита, не хватает почек. Значит, дальше что получается? За деньги это купить нельзя. Хорошо ли, плохо ли, но закон это запрещает. Нельзя торговать органами. Значит, существует ситуация, при которой супруги или родственники готовы дать одну почку для того, чтобы спасти жизнь дорогого им человека. Но группа крови не подходит. Вот объективные обстоятельства, другие показатели медицинские не подходят. Если бы оказалось две пары там, друзей, соседей, родственников, где совпали бы группы крови одного мужчины и одной женщины, другого мужчины и другой женщины, они бы поменялись. Но такая ситуация крайне редка, но ее можно создать в большом масштабе. Среди людей, которые друг к другу не имеют ровно счетом никакого отношения. Они друг друга даже не знают, но их можно путем вот такого отсева и отбора, что один жертвует своей почкой для совершенно незнакомого ему человека, но при том, что дорогой ему человек получит почку, совместимую по медицинским условиям, по группе крови и другим показателям, тоже от незнакомого человека. И таким образом спасены десятки, если уже не сотни жизней за эти годы. Эта программа тоже существует с 2003 года, и это редчайший результат, при котором, в общем-то, идеи экономистов и модели, которые были созданы, алгоритмы, которые были созданы полвека назад и применены в нынешнее время в работах Алвина Рота, спасают жизни, помогают людям. Так что это вот пример уже, где действительно экономика имеет самые непосредственные гуманитарные практические результаты. По этому методу в 2009 году уже произошло больше 1000 операций по пересадке почек.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам. Мы говорили о работах нобелевских лауреатов 2012 года по экономике, американских экономистов Ллойда Шепли и Алвина Рота. Премия была присуждена им за создание и внедрение в практику теории оптимального распределения. Очередная, 11-я глава исторического цикла 1812, в котором наш корреспондент в США Владимир Абаринов и петербургский историк Олег Соколов обсуждают предысторию Отечественной войны в России 1812 года.
Европейская война 1805 года, война Третьей коалиции против наполеоновской Франции, началась по инициативе императора Александра I, без достаточно веских оснований, как считает мой собеседник, историк Олег Соколов.
В 803 году совершенно ясно Александр I начинает сколачивать коалицию. Коалицию против Франции. Коалицию с совершенно непонятными целями. Это абсолютный факт, непреложный. Потому что документы, можно сказать, изобличают. И в частности, я нашел документ, который для меня является принципиально абсолютно важным документом. Это записки австрийского военного атташе Штутерхайма в России, который показывает, как в 1803 году Александр буквально требует, чтобы Австрия вступила в наступательный союз против Франции и начала вместе с Россией войну. Но почему в 1803 году Россия должна была воевать с Францией?
Прочтем отрывок из книги Олега Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа», где как раз цитируется этот дневник полковника Штутерхайма.
На балу у императрицы 16 февраля Штутерхайм долго беседовал с Александром. «Ничто не возвышает душу так, как война», — внезапно сказал царь и затем после некоторого размышления добавил. «Я знаю, что, быть может, сейчас уже не время сражаться с идеями, ставшими всеобщими, чтобы их победить. Но нужно, по крайней мере, остановить амбиции правительства, которое в конечном итоге уничтожит всех остальных, если из-за трусливого соглашательства или из слабости мы не поставим на его пути барьер». А потом император, буквально не переставая, твердил одно и то же. «Это поистине химера надеяться на то, что мы сможем избежать общей судьбы, если мы не остановим амбиции Бонапарта. Нужно быть в такой же слепой апатии, как Пруссия, чтобы надеяться на это». В этот момент императрица приблизилась и произнесла: «Супруг мой, о чем вы так долго разговариваете? Я говорю с господином о военных вопросах, он хорошо в этом понимает, и это поистине удовольствие беседовать с ним на эту тему». Императрица недовольно повернулась, бросив: «Это слишком серьезно для бала».
Подобные беседы повторяются изо дня в день. Александр ждет ответа из Вены, торопит австрийцев, проявляет большое нетерпение. Олег Соколов.
Фактически это стенограмма бесед с Александром. Мы видим совершенно, что в 1803 году все уже решено, что Александр только ищет предлога, чтобы найти этот предлог. И Бонапарт, вроде человек умный, проницательный, он вообще не может это понять. Он не верит тем редким сведениям, когда ему докладывают, что Александр что-то замышляет. Он вообще на это не обращает внимания. Более того, даже консул в России Лиссепс, он тоже не верит этому. Да, они вообще потому что не понимают, зачем России воевать с Францией. Людям просто в голову не может прийти, какого черта России нападать на Францию. Именно нападать, потому что я хочу все поставить на свои места. В 1805 году коалиция напала на Францию, напала на империю Наполеона. В эту коалицию войдут Россия, Австрия, ну, Англия, само собой, она уже находилась в состоянии войны, Швеция, Неаполитанское королевство. Зачем России было нападать на Францию, вот это совершенно непонятно.
Наполеон тем временем готовится к вторжению в Англию, сосредотачивает силы в районе Булони, готовит грибную флотилию, чтобы переправить эти силы через Ла-Манш. В отличие от многих других исследователей, которые пишут, что это был отвлекающий маневр, вы, Олег Валерьевич, считаете, что он всерьез собирался высадиться на Британских островах. И вдруг в январе 1805 года Наполеон отправляет французский флот через Атлантику к Антильским островам. Нельсон не может понять его замысел. В очередной раз теряет французскую эскадру, как это уже было во время египетского похода в Средиземном море. Но в конце концов из этой идеи ничего не вышло. Что это был за маневр? В чем заключался план Наполеона?
Французский флот, естественно, в общем и целом слабее английского, это понятно. Но объединившись с испанским и с голландским, он вполне может сражаться с английским. Это первое. Второе. Основная часть английского флота несла дежурство вокруг Англии. И поэтому, когда в Булонском лагере прямо на берегу Ла-Манша стала готовиться армия вторжения, естественно, главное внимание английского флота было направлено к этой части побережья. Именно поэтому Наполеон задумал такой маневр. Часть флота французского и испанского выходит из портов Франции и Испании. Оно идет к Карибскому морю, к Мартинике, к Гренаде, к Барбадосу. И там, поскольку оно уходит туда, англичане, не понимая, что там происходит, и видя угрозу своим, так сказать, владениям заморским, они снимают часть флота, они сбивают англичан с толку, уменьшают количество кораблей, которые несут дежурство вокруг Англии, и потом, объединившись там в Карибском бассейне, они туда обратно через Атлантику идут одной колонной и входят в Ла-Манш. А дальше они сходятся с тем флотом, который встретит Ла-Манш. Ясно, что какая-то часть английского флота все равно будет в Ла-Манше. Они принимают бой. Их главная задача даже не победить. Почему я говорю, что абсолютно это было нереально? Французскому флоту не было задачи нанести поражение английскому флоту. Задача французского большого флота, как по-французски говорят «la flotte au bord», высокого бортного флота, то есть флота линейных кораблей, его задача была принять удар на себя, оттянуть на себя силы английского флота. Можно сказать, грубо говоря, погибая, проложить дорогу основным, потому что вот силы флота, те, которые были десантные суда, которые находились в Булоне, им было нужно, чтобы английский флот был скован боем. То есть главный французский флот принимает на себя удар английского тоже большого флота, они ведут бой, может этот бой будет день, два, может быть три, потому что это огромные, гигантские силы флота. В это время десантные суда форсируют Ла-Манш и высаживаются в Англии. Такой грандиозный план. И вы знаете, этот план практически вышел, но дело в том, что произошло просто нестыковочка, ведь Наполеон маневрировал флотом, как он, своими сухопутными войсками. Он, так сказать, запланировал движение колонн к Мартинике, но не все получилось так, как он предполагал. Но, тем не менее, Нельсон клюнул на это, и Нельсон снял основные свои силы, с основными силами направился туда же. И если бы он вовремя не получил сведения о том, что флот Вильнёва, это не весь французский флот, а только одна из его колонн, возвращается обратно уже в сторону Европы, он бы, возможно, надолго бы там потерялся, и Вильнёв получил возможность совершить маневр. То есть маневр этот флота в сторону Мартиники, он был оправдан, но он был действительно блистательный маневр. Но не все блистательные маневры получаются. Этот маневр не удался. А самое главное, собственно говоря, почему это не удался, этот маневр, потому что адмирал Вильнёв был очень храбрым человеком лично, но он был очень нерешительным командиром. И он постоянно, сейчас мы не будем говорить о всех маневрах флота, но постоянно был нерешительный. И даже тогда, когда в конечном итоге, после всех колебаний, он уже, вернувшись в Европу, выйдет из бухты Коруни и Фероли, пойдет навстречу с другими французскими флотами, перед ним будет свободная дорога, и он с 20 кораблями встретится с 15 английскими, завяжется упорный бой. И этот упорный бой кончится тем, что англичане спустятся под ветер. То есть французы его, несмотря на потерю двух кораблей, выиграли этот бой. И фактически перед ним была дорога на Англию. Но что сделал Вильнёв? Он вдруг отдал приказ назад. Он получил известие, что якобы там еще какие-то английские эскадры, а перед ним не было английских эскадр. Он мог спокойно продолжать путь дальше, деблокировать другие французские эскадры и вместе войти в Ла-Манш. То есть несколько раз у Вильнёва была эта возможность, несколько раз он ее пропустил из-за своей нерешительности, из-за своей, скажем так, трусости, но не как человек, а трусости, нерешительности как полководец, как человек, который не мог принять на себя груз ответственности. Самое интересное, что потом, когда уже никому не нужно будет его маневр, он выйдет навстречу английскому флоту и потерпит страшное поражение под Трафальгаром. Тогда, когда действительно у него не было, во-первых, уже никаких шансов, во-вторых, у него не было достаточных сил, в-третьих, это уже было никому не нужно, потому что война уже давно шла на континенте. И вы знаете, вот то, что доказывает его, что человек-то был храбр лично, он потом настолько мучился в том, что он сделал, что он покончил жизнь самоубийством, не просто покончил жизнь самоубийством, я не помню, сколько ударов он себе нанес кортиком, то ли там 10, то ли 12 ударов. То есть он себя просто уже ненавидел, он себя приканчивал ударами кортика. То есть это может сделать только очень сильный человек. Понимаете, наносить себе удары кинжалом, несколько ударов кинжалом, чтобы покончить. И вот он так вот умер, это человек, который не решился дать приказ своей эскадре вовремя идти вперед. И поэтому все вот эти вот планы морского десанта в Англию, они рухнули из-за нерешительности одного человека.
Очередная, 11-я глава исторического цикла 1812, в котором наш корреспондент в США Владимир Абаринов и петербургский историк Олег Соколов обсуждают предысторию Отечественной войны в России 1812 года. Вы слушаете программу «Темы свободы».
Тамара Лиленкова, Москва. Спектакль Дмитрия Крымова «Как вам это понравится» по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» сегодня впервые увидят московские зрители. Мировая премьера состоялась в Королевском шекспировском театре в Стратфорде на Эйвоне, где спектакль, собственно, был сочинен и поставлен. Кроме актеров лаборатории Дмитрия Крымова, на сцену шекспировского театра вышли также Виталий Гаркалин и Лия Ахиджакова.
Я была потрясена той массовкой, которая пришла. Их попросили одеть там вечернее платье, свои фраки, там бриллианты. Люди, которые живут с Шекспиром в одном городе, они нас принимают радушно, с восторгом перед этим спектаклем. Каждую статью они нам рассказывали, где какая статья. Они так болели за этот спектакль, и они с нами поехали в Шотландию. Они в Эдинбурге бросились к нам, как будто это наши, ну, я не знаю, более близких людей у нас нет. Они так волновались, что правильно в Шотландии принимали, чтобы поняли эти метафоры, чтобы не обиделись, когда их водой обольют. Да у меня маленькая там роль, господи, да несколько там что-то я там вякаю, не знаю, мое главное, что я это люблю все. И я знаю, что здесь я сыграю такую роль, и меня будут встречать люди на улице и делать критические замечания. Там же я шла от театра, там, значит, идешь вдоль реки, где плывут королевские лебеди. Это вот такие жуткие животные, злые, как собаки. Они принадлежат королеве. И вот ты идешь, и дальше кладбище, и это над вечным покоем. И храм, где похоронен Шекспир. И с колясками люди идут. Они прогуливаются, тут же играют на траве, играют что-то из Шекспира, и какие-то люди сидят и смотрят этот спектакль. Все, кто мне встречались, вот клянусь, не преувеличиваю, мне, я там вообще, вот, мне говорили, beautiful. Мы там вообще пришей, кобыли хвост. Вот мы с Гаркалиным, два народных артиста, там нас никто не знает. Но ни один человек не прошел мимо нас, чтобы не сказать beauty.
О том, как принимали спектакль Дмитрия Крымова «Как вам это понравится» по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» на родине драматурга, рассказывала Лия Ахиджакова. Действительно, ее роль невелика. Она играет одного из зрителей, чьи реплики вторгаются в действие на сцене. Впрочем, слов, как обычно, в спектаклях Крымова немного.
С Шекспиром как-то точечные встречи были, неожиданные. Первый раз я... Это был мой диплом. Мой папа делал «Отелло», а я был художником этого спектакля. Мой первый спектакль вообще как режиссера в драматическом театре был «Гамлет» в театре Станиславского. Потом мы еще делали здесь «Короля Лира». Называлось «Вильям Шекспир. Три сестры». Вот тогда мы познакомились с Аней Синякиной, которая и здесь будет играть как бы физбу, ну, на самом деле, просто мастерового паренька. В смысле, мастерового девочку. Ну, непонятно кого вообще.
Надо предупредить, что речь в спектакле идет вообще-то о любви Пирама и Физбы. Это две огромные куклы. Мужская с лицом фаюмского портрета напоминает мумию с фрагментами доспехов. Женская – пластмассовую куклу начала прошлого века, эталон мещанской красоты. Но вот кукла открывает рот, раздается пение, из-под юбки показывается пуант, и да, возникает иллюзия очарования. Рассказ о том, как приняли постановку на родине Шекспира, продолжает Дмитрий Крымов.
Я хочу сказать, что мир и театральное дело – как часть этого мира, по-моему, состоит не только из отношений стран, фестивалей и плохих или хороших отношений фестивалей, но из конкретных людей. Вот здесь в основе этого проекта стоял такой человек, он руководитель до недавних дней был Шекспировского королевского театра, Майкл Бойд, который, не зная меня лично и не зная наших спектаклей, просто оказавшись в Москве однажды, посмотрел наш спектакль «Опус номер 7» и сделал через чеховский фестиваль на такое предложение поставить что-то, что я хочу для Шекспировского фестиваля. И когда Майклу, я сказал: «Майкл, я волнуюсь». Он так похлопал меня по плечу и говорит: «Ну, делай, что хочешь, ничего, все нормально». И больше ничего не сказал, что он поверил и сделал это, и никаких нотаций было. Он предоставил полную свободу. И вообще они удивительные люди. Ни разу, нигде мы не чувствовали чувство собственничества. Вы знаете, вот, как вы поняли нашего Шекспира, или там, как вы не поняли нашего Шекспира. И ни одного какого-то вопроса, почему вы... Ну, потому что они уже привыкли за 500 лет, они привыкли, что с Шекспиром можно делать все, что угодно. Это как тренажер, вы знаете, как брусья, скажем. К ним может подойти и школьник, и спортсмен, и чемпион мира. Это всего лишь как бы место, место, где человек проявляется. Кто он такой? Он школьник или чемпион мира? Или просто у него болит рука, и он должен немножко потренироваться, чтобы ее размять? Мы себя чувствовали абсолютно свободными. Мы сделали спектакль вот как для нас. Собственно, мы его сделали для нас. Декорацию, которую мы сделали, она не ездит пока с нами никуда. Мы используем ту площадку, которая в Эдинбурге Эдинбургского театра, в Стратфорде Стратфордского театра.
Действительно, теперь, кроме слов, Крымов отказался и от декорации. Хотя в начале спектакля рабочие сцены через зрительный зал проносят огромное дерево и фонтан. Рассказывает художник спектакля Вера Мартынова.
Есть одна интересная история. Это то, что сценография к этому спектаклю, она была задумана в каком-то таком долгоиграющем исполнении. То есть я ее сконструировала, мы ее поставили, и после этого предполагали еще недели две работать над фактурами, что-то отрывать, закрывать, делать что-то картонное. Очень много работы еще было запланировано. Но мы работу решили не проделывать. Сценографию поставили перед первой репетицией и не успели собрать до конца. Просто не хватило времени на демонтаж, монтаж. Все ребята устали, это все, всю ночь был монтаж, и мы не успели к 11 утра.
Фанерные ложа, подсадные зрители, живая собака, тряпочная кровь, маленькие лебеди и другие развинченные стереотипы – все это можно теперь увидеть в театре «Школа драматического искусства» в Москве. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Темы свободы». С вами прощаются режиссеры Наталья Герман и Лина Ширяева и ведущий этого выпуска Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.